Глава первая. Бран. Утро выдалось чистым и ясным. Свежесть напоминала о близящемся конце лета. Они выехали на рассвете, чтобы поглядеть, как этому типу отрубят голову. Их было 20 человек, и Бран ехал среди них, нервничая от возбуждения. Впервые лорд-отец и братья сочли его достаточно взрослым, чтобы лицезреть свершение королевского правосудия. Шел 9-й год лета и 7-й в жизни Брана. Человека этого взяли возле небольшой крепости в горах. Роб считал, что это один из одичалых, человек, присягнувший мечом Мансу-разбойнику, королю за стеной. По коже Брана при этой мысли пробежали мурашки. Он помнил, о чем старая Нэн рассказывала у очага. «Одичалые — люд жестокий, — говорила она, — убийцы, работорговцы и воры. Они водились с гигантами и мертвяками, глухими ночами крали девчонок и пили кровь из обточенных рогов. А их женщины долгой ночью ложились с иными, чтобы породить ужасных детей, в которых было мало человеческого. Но человек, связанный по рукам и ногам возле стены и ожидавший свершения королевского правосудия, был стар и худ, и ростом лишь немного превышал роба. Лишенный обоих ушей и пальца, он был одет в черное, как подобает брату из ночного дозора. Только меха его были потрепаны и грязны. Дыхание людей и коней мешалось, струясь паром в холодном утреннем воздухе. Отец Брана, лорд, велел отрезать веревки от стены и подтащить пленника поближе. Роб и Джон, высокие и спокойные, сидели на конях. Между ними красовался Бран на своем пони и пытался казаться старше 7 лет, старательно изображая, что все это он уже видел. Слабый ветерок дул из ворот крепости. Над головами трепетало знамя Старков из Винтерфелла. Серый лютоволк несся по снежно-белому полю. Отец невозмутимо сидел на коне. Длинные каштановые волосы теребил ветер. В подстриженной бороде мелькали белые нити. Он выглядел старше своих 35 лет. Серые глаза лорда нынче смотрели угрюмо. Он казался непохожим на того мужчину, который вечерами возле огня негромко рассказывал о веке героев и детях леса. Бран подумал. Он снял с себя личину отца и надел маску, подобающую лорду Старку, владетелю Винтерфелла. Холодное утро услышало вопросы судей и ответы на них. Сам Бран впоследствии не мог вспомнить, о чем шла речь. Наконец лорд-отец дал приказ, и двое гвардейцев потащили оборванца к колоде железоствола, стоящий в центре площади, и заставили его положить голову на твердое дерево. Лорд Эддард Старк спешился, и его подопечный Теон Грейджой подал меч. Клинок имел собственное имя и звался Лед. Шириной он был в ладонь мужчины, а в длину превышал рост роба. Черное лезвие выковали из валерийской стали и укрепили заклинаниями. «Нет меча острее, чем валерийский». Отец стащил перчатки, передал их Джори Касселю, капитану его домашней гвардии. Он обхватил меч обеими руками и проговорил. «Именем Роберта из дома Баратионов, первого носителя этого имени, короля андалов, райнаров и первых людей, владыки 7 королевств и хранителя областей, по слову Эддарда из дома Старков, лорда Винтерфелла и хранителя Севера, я выношу тебе смертный приговор». Огромный меч сверкнул высоко над головой. Бастард Джон Сноу подвинулся ближе к Брану. «Придержи-ка своего пони», — шепнул он, — «и не отворачивайся, отец заметит». Бран удержал пони на месте и не отвернулся. Отец снес голову преступнику одним уверенным ударом. Кровь хлынула на снег, окрасившийся в цвет летнего вина. Один из коней встал на дыбы, и его пришлось удерживать на месте. Бран не мог отвести глаз от крови. Снег вокруг колоды быстро впитывал ее, краснея буквально на глазах. Голова ударилась о толстый корень и откатилась к ногам Грейджоя. Теон, смуглый молодец 19 лет, во всем находил смешное. Он расхохотался, поставил сапог на голову и пнул. «Осел!» — пробормотал Джон, но так, чтобы не слышал Грейджой. Он положил руку на плечо Брана. Тот поглядел на своего незаконно рожденного брата. «А ты молодец!» — торжественно объявил Джон с высоты своих 14 лет, как знаток свершения правосудия. Обратная дорога показалась более длинной и холодной, хотя ветер стих, и солнце поднялось выше. Бран ехал вместе с братьями впереди основного отряда. Пони его с трудом держался вровень с рослыми лошадьми. «Дезертир принял смерть отважно», — проговорил Роб. Высокий и широкоплечий, он рос день ото дня. Роб пошел в мать. Светлая кожа, рыже-каштановые волосы и синие глаза Тали из Риверрана. Ему, по крайней мере, хватило отваги. «Нет», — вновь негромко ответил Джон. «Это не отвага. Он окоченел от страха. Мог бы и посмотреть ему в глаза, Старк». Собственные глаза Джона, серые настолько, что казались почти что черными, редко упускали что-либо. Он был одного возраста с Робом, хотя сходство в них обнаруживалось немного. И если Джон был худощав, темноволос и быстр, то Роб мускулист, светловолос, крепок и надежен. Роб явно не был заинтересован в разговоре. «Чтоб его глаза вынули иные», — буркнул он. «Дезертир умер достойно. Спорим, я буду первым у моста?» «По рукам», — ответил Джон, немедленно посылая своего коня вперед. Роб ругнулся и последовал за ним. Они помчались вдоль дороги. Роб хохотал и улюлюкал, Джон сохранял сосредоточенное молчание. Копыта коней поднимали фонтаны снега. Бран и не пытался последовать за ними. Пони его не был способен на такие штучки. Но глаза оборванца он тоже видел и теперь вспоминал их. Спустя некоторое время смех Роба растаял вдали, и в лесу вновь стало тихо. Бран так глубоко погрузился в думу, что даже не услышал, как его нагнал весь отряд, и отец подъехал к нему сзади. «С тобой все в порядке, Бран?» — спросил он, пожалуй, даже с заботой. «Да, отец», — ответил Бран, поднимая взгляд. Его лорд-отец, закутанный в меха, высился над ним на огромном боевом коне, подобно гиганту. Роб сказал, что человек этот умер с отвагой. Но Джон уверяет, что он боялся. «А ты как думаешь?» — спросил отец. Бран подумал. «А не может ли человек сразу быть отважным, но чего-то бояться?» «Только так и может человек быть отважным», — ответил отец. «А ты понимаешь, почему я это сделал?» «Он был из одичалых», — проговорил Бран. «Они крадут женщины, продают их иным». Лорд-отец улыбнулся. «Опять наслушался сказок старухи Нэн?» «Понимаешь, человек этот был клятвопреступником, сбежавшим из ночного дозора. Нет преступника более опасного. Дезертир знает, что если его поймают, то лишат жизни и не остановится перед любым злодеянием. Но ты не понял меня. Я говорю не о том, почему он должен был умереть, а о том, почему я сделал это своими руками». Брану нечего было сказать. «У короля Роберта есть палач», — проговорил он неуверенно. «Да, это так», — согласился отец. «Как и прежде у королей Таргариенов. Но наши обычаи древнее. Кровь первых людей по-прежнему течет в жилах Старков. Мы считаем, что тот, кто выносит приговор, должен и нанести удар. Если ты собираешься взять человеческую жизнь, загляни в глаза осужденного. Ну а если ты не в силах этого сделать, тогда человек, возможно, и не заслуживает смерти. Однажды, Бран, ты станешь знаменосцем Роба, будешь править собственной крепостью от имени твоего брата и твоего короля, и тебе придется совершать правосудие. Когда настанет такой день, ты не должен находить удовольствие в этом деле, но нельзя и отворачиваться. Правитель, прячущийся за наемных палачей, скоро забывает лик смерти». В этот миг на гребне холма перед ними появился Джон. Махнув рукой, он закричал им. «Отец, Бран, быстрее посмотрите, что нашел Роб! и с этими словами снова исчез. Джори подъехал к ним. «Что-то случилось, милорд?» «Вне сомнения», — отвечал лорд-отец. «Поехали посмотрим, какое безобразие обнаружили мои сыновья». Он послал своего коня рысью. Джори, Бран и все остальные последовали за ним. Роба они обнаружили на берегу реки к северу от моста. Джон возле него оставался верхом. Снег позднего лета лежал глубоко. Роб стоял по колено в белом сугробе, капюшон откинут назад, и солнце поблескивает в его волосах. Он держал что-то в руках, и мальчишки переговаривались негромкими взволнованными голосами. Кони осторожно пробрались среди сугробов, пытаясь отыскать прочную опору для ног на неровной земле. Джори Кассел и Грейджой первыми приблизились к мальчикам. Грейджой смеялся и шутил всю дорогу, но тут Бран услышал, как резко оборвался его смех. «О, боги!» — воскликнул он, пытаясь сохранить власть над лошадью и протягивая руку к мечу. Меч Джори был уже в его руках. «Роб, отойди!» — крикнул он, когда лошадь попятилась. Роб ухмыльнулся и поднял взгляд от комка, который держал в руках. «Она не причинит тебе вреда, Джори», — отвечал он. «Она мертва». Брана сжигало любопытство. Он пришпорил своего пони, но отец велел ему спешиться перед мостом и идти пешком. Бран соскочил с коня и побежал. К тому времени Джори, Джон и Теон уже спешились. «И что же это такое, клянусь всеми семью пеклами?» — проговорил Грейджой. «Волчица», — сказал ему Роб. «Урод», — отвечал Грейджой, — «погляди на величину». Сердце Брана отчаянно стучало, пока он пробирался к братьям через сугроб, провалившись в него по грудь. В окрашенном кровью снегу утопал огромный темный силуэт. Косматая серая шкура уже успела покрыться литком. Слабый запах падали, тянулся с навязчивостью женских духов. Бран увидел слепые глаза, в которых уже ползали черви, широкую пасть, полную желтых зубов. Величина существа заставила его охнуть. Зверь был выше пони, в два раза больше самой рослой собаки отца. «Это не урод», — невозмутимо отвечал Джон. «Это лютоволк, а не больше обычных». Теон Грейджой заметил. «Уже 200 лет лютоволка ни разу не встречали к югу от стены». «Вот он перед нами», — ухмыльнулся Джон. Бран сумел оторвать взгляд от чудовища и, сразу заметив ком шерсти в руках Роба, с восторженным воплем пододвинулся ближе. Щенок, слепой шар серо-черного меха, тыкался носом в грудь Роба, державшего его на руках, и, не находя молока, грустно скулил. Бран неуверенно протянул руку. «Давай», — сказал Роб, — «можешь погладить». Бран нервным торопливым движением погладил животное. Потом повернулся, услышав голос Джона. «А вот и еще один!» Его сводный брат держал в руках второго щенка. «Их здесь 5!» Бран сел в снег и прижал волчонка к лицу. Мягкая шкура грела щеку. «После стольких-то лет лютоволки разгуливают по стране», — пробормотал Хален, мастер над конями. «Мне это не нравится». «Это знак», — сказал Джори. Отец нахмурился. «Джори, это всего лишь мертвое животное», — проворчал он. И все же он казался встревоженным. Захрустел снег под сапогами, отец обошел волчицу. «А почему она погибла?» «Что-то застряло в ее горле», — отвечал Роб, гордясь тем, что нашел ответ на вопрос, прежде чем отец задал его. «Тут сразу, под челюстью». Отец встал на колени и запустил руку под голову зверя. Сильным движением он извлек и показал, чтобы все видели, отломанный отросток рога, мокрый от крови. Внезапное молчание вдруг окутало отряд. Люди в смятении глядели на рог, никто не осмеливался заговорить. Даже Бран ощутил их страх, хотя не мог понять его причины. Отец отбросил рог в сторону и вытер руки. «Удивительно, что она протянула достаточно долго и успела ощениться», — сказал он мрачным голосом, разрывая молчание. «Не обязательно», — ответил Джори. «Говорят, словом, сука могла умереть раньше, чем появились щенки». «Рожденная от мертвой», — заметил другой мужчина, — «счастья не будет». «Неважно», — сказал Хален, — «их все равно ждет смерть». Бран испустил крик досады. «Тогда чем скорее, тем лучше», — согласился Теон Грейджой, доставая меч. «Давай эту тварь сюда, Бран». Кроха прижалась к нему, словно могла услышать и понять слова. «Нет!» — отчаянно выкрикнул Бран. «Он мой!»
«Убери-ка меч, Грейджой», — сказал Роб, и в его голосе прозвучала отцовская повелительная нотка, напомнив о том, что и он когда-нибудь станет властным лордом. «Надо сохранить этих щенков».
«Этого нельзя делать, мальчик», — отвечал Харвин, сын Халина.
«Милосердие велит убить их», — добавил Халин. В поисках поддержки Бран повернулся к лорду-отцу, но получил в ответ лишь хмурый, озабоченный взгляд.
«Халин говорит правду, сын. Лучше быстрая смерть, чем медленная от холода и голода».
«Нет!» — Бран ощутил, как слезы наполняют глаза, и отвернулся. Он не хотел плакать перед отцом. Роб упрямо сопротивлялся.
«Рыжая сука сэра Родрика ощенилась на прошлой неделе», — сказал он. «Помет невелик. В живых осталось лишь два щенка. У нее хватит молока».
«Она разорвет их на части, когда они попытаются сосать».
«Лорд Старк», — проговорил Джон, обращаясь к отцу с непривычной официальностью. Бран поглядел на него с отчаянной надеждой. «Всего щенков пять. Трое кобельков, две суки».
«Ну и что из этого, Джон?»
«У вас пятеро законных детей», — сказал Джон. «Трое сыновей, две дочери. Лютоволк — герб вашего дома. Эти щенки предназначены судьбой вашим детям, милорд».
Бран заметил, как лицо отца переменилось. Все вокруг обменялись взглядами. В этот миг он любил Джона всем сердцем. Даже в свои 7 лет Бран понял, на что пошел его брат. Счет сошелся лишь потому, что Джон исключил себя, оставив девочек и даже младенца Рикона, но не посчитав себя самого, бастарда, носящего фамилию Сноу. Закон Северных земель предписывает называться так любому несчастному, которому не выпала удача родиться с собственным именем. Отец это прекрасно понял.
«Разве ты не хотел бы взять щенка и себе, Джон?» — спросил он негромко.
«Отец, лютоволк украшает знамена Старков», — сказал Джон, — «а я не Старк». Лорд-отец задумчиво посмотрел на Джона.
Роб торопливо попытался заполнить напряженное молчание. «Я сам выкормлю щенка», — пообещал он. «Обмакну полотенце в теплое молоко и дам ему пососать».
«Я тоже», — отозвался Бран. Лорд Старк внимательно поглядел на своих сыновей.
«Легко сказать, труднее сделать». «Я не хочу, чтобы вы тратили время своих слуг на пустяки. Если вам нужны щенки, кормите их сами, понятно?»
Бран ретиво закивал. Щенок пошевелился в его руке, лизнул в лицо теплым языком.
«Вы должны воспитать их», — сказал отец. «Только самостоятельно. Псарь не подойдет к этим чудовищам, я это обещаю. И пусть боги помогут вам, если вы забросите их, озлобите или плохо обучите». Такой пес не станет молить подачки. Его нельзя будет отбросить пинком. Лютоволк способен запросто отхватить человеку руку, как пес перегрызает крысу. Вы уверены, что хотите этого?
«Да, отец», — ответил Бран.
«Да», — согласился Роб. «Невзирая на все ваши старания, щенки могут умереть».
«Они не умрут», — обещал Роб. «Мы не допустим этого».
«Пусть тогда живут. Джори, Дезмонд, заберите остальных щенков. Пора возвращаться в Винтерфелл».
Только когда все поднялись в седло и взяли с места, Бран позволил себе ощутить сладкий вкус победы. К тому времени его щенок уже устроился под кожаной одеждой в тепле и безопасности. Бран все думал о том, как назвать его. На половине моста Джон внезапно остановился.
«Что такое, Джон?» — спросил лорд-отец.
«Вы не слышите?»
Бран слышал голос ветра в ветвях, стук копыт по доскам железного дерева, скулеж голодного щенка, но Джон внимал чему-то другому.
«Там», — сказал Джон. Развернув коня, он направился галопом через мост. Все видели, как он спешился, наклонился над мертвой волчицей и мгновение спустя направился назад, улыбаясь.
«Наверное, отполз в сторону от остальных», — проговорил Джон.
«Или его прогнали», — сказал отец, глядя на последнего щенка, белого, в отличие от серых сестер и братьев. Глаза его были красны, как кровь того оборванца, что умер этим утром. Бран удивился тому, что именно этот щенок уже открыл глаза, когда все остальные еще оставались слепыми. «Альбинос!» — с сухим удивлением сказал Теон Грейджой. «Этот умрет даже быстрее, чем все остальные!» Джон Сноу одарил воспитанника своего отца долгим холодным взглядом. «Едва ли, Грейджой!» — возразил он. «Этот принадлежит мне».